Уважаемые слушатели, 16 августа в Иркутске – дата открытия международного фестиваля «Литературно-театральные вечера» этим летом в Иркутске 2022, который продлится в нашем регионе до 19 августа. Среди почетных гостей участников фестиваля – Капитолина Антоновна Кокшенева, кандидат искусствоведения, доктор филологических наук, литературный и театральный критик, эксперт, член экспертных советов и жюри многих театральных международных фестивалей, культуролог, публицист и еще многое-многое другое, о чем мы постараемся в этой передаче и поговорить. Здравствуйте, Капитолина Антоновна.
Здравствуйте, Жанна. Здравствуйте.
Рады приветствовать вас на нашей сибирской земле, которой, мы знаем, вы испытываете особый интерес и трепет. И, конечно, сегодня, в начале нашей встречи, мы хотим узнать, с каким настроем вы сюда приехали, какие задачи ставите. И впоследствии хотелось бы еще сразу услышать от вас ответ на такой вопрос. Вот я по натуре фаталист и, наблюдая за своей жизнью, вижу, что очень многое предопределено. Когда я прочитала, что вы сразу после школы пошли в ГИТИС на театроведа, я искренне удивилась, потому что это такой выбор, ну, уже зрелой личности, в такое серьезное заведение на такую специальность пойти. Вот расскажите, пожалуйста, в вашей жизни, как это происходило?
Вы знаете, ну, естественно, что я люблю Сибирь, потому что я сама сибирячка. И мой муж меня зовет «Сибирская дивизия». В семье у меня такое название. Если что, так это значит «Сибирская дивизия вперед». Поэтому я родилась в Таре, Омской области, и прожила счастливо до 16 лет, а в 16 уехала в Москву поступать в театральный вуз. В то время это было нормально. Понимаете, в чем дело? У нас в городе не было театра профессионального, естественно. Хотя город древний, и старше Омска в два раза наша Тара. Но в Таре родился Ульянов, как вы знаете, недалеко от моего дома. Есть его дом, где он сейчас музей находится. Я вот недавно посетила опять свои родные места, и была в музее Ульянова Михаила Александровича. Было в советское время замечательная такая вещь – театр микрофона. Это не была халтура. Это было очень качественно художественное явление, в котором участвовали крупнейшие артисты страны, народные, заслуженные вообще с именами. Они с удовольствием театру микрофона, значит, поддерживали этот проект, эту программу. И я с удовольствием слушала театру микрофона и вообще любила быть на сцене. Очень активная такая девушка была, стихи читала. И в 10 лет я решила, что я буду артисткой. Естественно, что все начинают с артистки. Мне родители как-то выписывали журналы там из столицы, я помню, там красивые какие-то альбомы. И я училась в музыкальной школе, и, закончив музыкальную школу, я даже год играла в Народном театре. Пробовала себя в этом качестве, потом уехала поступать на артистку, но очень сильно опоздала, потому что в театральный вуз, на актерский факультет туры начинаются не в июле, когда я приехала, в июле все заканчивается, в июле идут общеобразовательные экзамены. Я опоздала, тем не менее, я добилась, чтобы меня в Малом театре послушали, жена Анин, роскошная женщина, значит, артистка со статью Малого театра, с прямой спиной, несмотря на 80 лет, в длинном платье, в пол, в красном, с тростью, с набалдашником меня слушала. Я была уже счастлива, что меня слушают. Но я абсолютно, конечно, дикий репертуар предложила тогда, потому что я читала ни много ни мало, как монолог Настасьи Филипповны из «Идиота» Достоевского. Это «Господа 100 тысяч» вот в этой грязной пачке. Что я тогда понимала? Ничего не понимала. Мне Настасья Филипповна казалась не обыкновенной театральной героини, а, конечно, Достоевского и глубины всей этого романа, этой, так сказать, истории я абсолютно не понимала, но это было дерзко, смешно. На что мне сказали, что девочка, сколько тебе лет? Я говорю, 16, скоро будет 17. Вот у нас такого типа девочка есть. Вы позанимайтесь, пожалуйста, девочка, на следующий год еще раз дерзайте. И вот этот год я провела в размышлениях. Я опять поступила в Народный театр. Уже уехала не в Сибирь, потому что мне казалось, что если вернусь в Сибири, я второй раз не поеду в Москву, я уже осяду где-нибудь в Омске. Но я посмотрела карту, как у нас город поближе здесь находится к Москве. Ага, Калинин, нынешняя Тверь. Ну, я приехала в Калинин, вышла на железнодорожном вокзале, говорю, где у вас тут какое-нибудь предприятие? Они говорят, вот этот автобус идет до предельной ткацкой фабрики Вакжанова. Я села, приехала, у меня был легкий чемоданчик, зашла в дирекцию, говорю, я хочу у вас поработать год ткачихой, а потом я буду артисткой, поступать в театральный. Они говорят, девочка, а какое у вас зрение? Я была в очках всю жизнь. Я говорю, ну, вот такое-то. Ну, вы на ткачиху не годитесь. Я как не гожусь? Ну, потому что таким зрением в ткачихе нельзя. Как жалко, что же мне делать? А директор фабрики был театрал. Я его помню, Анатолий Сергеевич Пушкин. Ни много, ни мало, да. И он меня принял вторым секретарем к себе, поселил в прекрасное общежитие и давал мне проездные, чтобы я ездила в Московский театр. Я ездила на репетиции к Анатолию Эфросу, например, понимаете? Вот, я ездила в Московские театры и поступила опять-таки в Народный театр уже в Твери и долго решала, быть ли мне актрисой. И моя приятельница старше меня на несколько лет, работающая на фабрике, она была инженером после Москвы, она сказала, дорогая, ты будешь сидеть без ролей. Я говорю, почему? А потому что ты будешь спорить с режиссерами. Тебе будет твой ум мешать быть актрисой. В общем, и я сделала выбор в пользу театроведческого факультета и на следующий год прекраснейшим образом поступила. Поэтому моя любовь к театру сибирского происхождения очень как бы устойчива, и решено это было, ну, так сказать, с детства как-то. И поэтому, конечно, когда я уже училась в театральном институте, потом в аспирантуре, и, конечно, я очень хорошо помню, как Борис Николаевич Любимов вот вел у нас семинар, например, по вампировской драматургии. Я тогда не очень, мне кажется, даже понимала особенность вампировской драматургии. Знаете, почему? Мне хотелось чего-то в молодости другого, более как бы не своего, потому что вампилов был настолько свой, настолько родной, настолько это вот было абсолютно все, что я знала сама, это черпалось действительно из таких глубин жизни, и мне казалось, что, ну, у вампилов это же, ну, как бы такое свое, и, а хотелось молодости, знаете, какой-то яркой новизны, и поэтому, боже мой, я думала, нужно ведь Шекспира читать прежде всего, вампилов это вот, ну, свой, я это все давно понимаю про вампилов, ну, с годами, конечно, все это изменилось, и я понимать уже стала, что такое вампировская драматургия, и познакомившись с писателями, и я стала много размышлять, много занималась современной литературой, потому что 20 лет я работала в журнале «Москва», возглавляла отдел культуры и критики, и, конечно, театр, и литература, и художники, и живописи, и кино, это все входило в мои интересы. И в то время, конечно, вот познакомившись с Василием Ивановичем Беловым, с Валентином Григорьевичем Распутиным, будучи молодым критиком, познакомилась я с ними уже на сломе, когда их пытались выдавить вообще из жизни, да, вот так называемую нашу деревенскую литературу. Я очень люблю и слово «деревня», и «крестьянин», деревенская литература. Я считаю, что это очень мощное такое вообще направление, а в нашей культуре было с 20 века. Поэтому познакомилась я уже как раз с ними на сломе, потому что я в профессию пришла, когда случился вот огромный вот этот реформистский слом всей нашей жизни, истории, культуры, и в это время я пришла в профессию.
Капитолина Антоновна, ведь одна из серьезных ваших работ, книга, которая вышла в 1990 году, именно о театральном искусстве, называется «Раскольники и собиратели». Вот если бы сейчас вы писали подобную книгу, как бы вы определили состояние театра вот сегодня?
Ой, такой вопрос обширный, это на отдельную передачу.
Я понимаю,
да,
вас.
На отдельную передачу, потому что состояние театра сегодня, ну, оно сложное состояние театра сегодня, очень разнообразный наш театр. Наш театр очень богат, современный театр, да, поэтому он очень разный, в нем много разных эстетических и смысловых этажей, и я считаю, что это очень хорошо, несмотря на то, что, начиная с 91 года, нам предложили отказаться от принципа в культуре иерархии и заменить его демократическим равенством, через запятую писать Распутин, запятая, Тютькин, Белов, запятая, какой-нибудь там, не знаю, Петров, да, то есть известных и неизвестных, классиков и не классиков, авангардистов и неавангардистов, списать всех через запятую. Культура, как мы видим за эти годы, этому сопротивляется. Культура не знает равенства. В культуре все определяется дарованием и личностным твоим наполнением, потому что культура, как ничто другое, делается именно составом твоей личности. И если в этой личности существует один этаж накопленных знаний, и еще полэтажа каких-то, так сказать, устремлений, то, соответственно, спектакль будет и таким, да, на полметра от земли. А с другой стороны, очень много режиссеров, которые давно отменили вертикаль в культуре, да, то есть ценностную какую-то вертикаль, не какую-то вертикаль русской культуры, они предложили нам горизонталь. Такое есть понятие горизонтальный театр. А вот как раз там, где все через запятую, понимаете, все равны. От Маркса до, так сказать, не знаю, какого-нибудь современного автора Макдонаха. А вот на самом деле сама культура по внутренней своей природе, понимаете, ведь есть законы физические, есть законы нравственные, есть законы культурные, есть законы духовные и так далее. Есть законы, просто они разного совершенно свойства, поэтому в культуре их часто трудно уловить. Вот сама культура сопротивляется вот этому принципу горизонтальности, где все равны. И я тоже всю жизнь сопротивляюсь. Именно по этой причине моя книжка первая называлась «Раскольники и собиратели». После этой книжки у меня было много неприятностей, ее прочитали все в Москве, но все сказали, решили, что так откровенно писать нельзя. И так, что... Ну, а я считаю, что можно. Я все время так пишу, и поэтому, понимаете, у меня, как у критика, иногда бывает какое-то чувство, это не мое, это не мои заслуги, это вот, наверное, какая-то сибирская порода, да, что я чувствую, как и куда будет все развиваться. И когда в 90-е годы после перестройки катастрофически все уничтожалось и разрушалось, когда я видела, что разрушительные процессы идут быстрее, чем созидательные, я написала эту книжку. Я написала книжку о том, что первая голая актриса появилась полностью голой на сцене Московского ТЮЗа. И я, это, наверное, был единственный критик, который это зафиксировал, причем в спектакле о Достоевском. И я задавал себе вопрос, хотя была молодым совсем критиком, я задавала: а зачем? Зачем? Неужели мало в Достоевском Достоевского? В «Записках из подполья» мало художественной концентрации содержания, что обязательно нужно Лизу вывести абсолютно голой. Кстати, актриса это потом очень надорвалась и ушла вообще из театра, она ушла в монастырь. Потому что для нее это, видимо, было таким тяжким переживанием, что она не смогла вообще остаться актрисой. То есть для нее личной судьбы, да, это оказалось очень таким важным моментом. Но масса актрис, которые готовы раздеваться. Поэтому, понимаете, вот эта книжка «Раскольники и собиратели», она, собственно говоря, о двух позициях фундаментальных в культуре и в современном театре. Они остаются. Одни смотрят небо, а другие все роют в землю, что-то такое вот. И человека все зарывают куда-то носом в грязь, понимаете? Если идете, не знаю, и видите на асфальте лужу, один видит, как в этой луже отражается небо, а другой видит, как в эту лужу кто-то плюнул. Вот это ведь все связано с тем, как видит художник. И мы, публика в том числе, она не нуждается в том, что она не пережила. Понимаете, если мы будем все время публике показывать про плевок в луже, то она не будет нуждаться в том, чтобы поднять взор к небу. Поэтому Распутин как раз мне очень близкий по существу. Писатель, поэтому я, Валентин Григорьевич, много раз меня приглашал в Иркутск, я была у него и в Москве дома, знала всю его семью, очень любила и Светлану Ивановну, и погибшую Машу, я тоже ее очень знала с юных лет, и, конечно, я считаю, что очень важен вопрос, как с этим наследством мы распоряжаемся, кто и что, зачем и почему. Поэтому, конечно, многих литераторов, которые сюда приехали, я тоже знаю, о них писал, например, Влад Отрошенко, талантливый человек, он будет здесь участвовать, я писала о его романе, статью, у меня есть статья о предложении фотоальбома, интересный очень роман был. Вот, но вместе с тем, например, мне в программе непонятно, зачем Бродского так много, там две лекции о Бродском. Я не знаю, так сказать, какое отношение это все имеет к Вампилову, к Иркутску, к деревенскому пласту русской литературы, Маяковский причем тут, понимаете. Ну, вот это вот мне не очень понятно, но всегда на таких мероприятиях, если есть, скажем, кому-то нужные люди, я не знаю, я не могу оценить степень знаний этих людей, я не знаю, знакомые их труды. Но я говорю просто о самой программе, которую я посмотрела. Но вот в этой программе, которая распечатана, к сожалению, нет нашего театрального фестиваля, отдельно выделенного, да, который у нас называется «Солнце в аистовом гнезде».
Любительских театров.
Да, любительских театров. Понимаете, в чем дело? Поскольку, как вы знаете, я сама вышла из любительского театра, я любительский театр отношусь серьезно. Почему? Вообще, самодеятельный театр – слово прекрасное. Самодеятельный. У нас почему-то его отнесли к советскому периоду, и типа все советское надо смыть, да? Так, ну, самодеятельный сам делаю, сам участвую, сам делаю, сам учусь, сам овладеваю. Это же прекрасно, особенно на фоне того, что сегодня никто сам не делает, тебе сегодня все готовое принесут и покажут. Современный человек как раз сам ничего делать не умеет. Почему он сидит в гаджетах? За него расскажут стихи, за него переведут на английский, на любой язык мира, Google-переводчик. Ему все найдут, ему не нужно ничто ни с чем связывать, никакую информацию, поэтому такая мозаика в голове вместо цельного мировоззрения. И, конечно, самодеятельный театр противостоит вот этому уничтожению деятельного человека, которым активно занимается современная культура в широком смысле, да, начиная от культуры питания и заканчивая там спортом, коучами и культурой в самом широком смысле. Тебе ничего не надо, самому за тебя все сделают.
Главное помыслят.
Да, и главное... тебе объяснят, да, кто такой Маяковский, быстро объяснят, не надо тебе, так сказать, его сравнивать, что там, все быстро тебе расскажут. Поэтому или там, кто такой Вампилов тоже. Ну, я думаю, что вопрос, кто такой Вампилов, задают довольно редко. У меня была, кстати говоря, статья где-то, я назвала это театр «Иркутская стенка» театральная, потому что я считаю, что Вампилов, Варфоломеев, потом, значит, Гуркин и Лобозёров, Степан Лукич, живущий ныне, слава богу, в Бурятии, да, он же Бурятию стал, Лобозёров. Это все вот четыре имени, которые, конечно, совершенно занимают особое место в современной драматургии. И поэтому, конечно же, Вампиловский театр – это отдельная особая тема, и то, что его поддерживают активно, мы будем смотреть спектакли, которые будет народ играть о себе. Наверное, возникает здесь особый какой-то случай, когда действительно человек может что-то дать и профессионалу. Вот какие-то, я рассчитываю очень, что появятся в любительских спектаклях какие-то новые краски и, возможно, новый взгляд, элементы понимания Вампила. Но самое главное не в этом, понимаете? Самое главное в том, что люди вообще этим занимаются. Это очень важно, потому что я как-то люблю такое движение театральное.
Уважаемые слушатели, я акцентирую внимание, что фестиваль театральный, о котором мы только что говорили, «Солнце в аистовом гнезде», он пройдет непосредственно на родине Александра Валентиновича Вампилова в Кутулике. Если у вас будет возможность посетить, конечно, мы приглашаем. В Иркутске вот хотелось бы, конечно, отметить, что у Капитолина Антоны пройдет лекция 17 августа, непосредственно в Иркутском академическом драматическом театре имени Николая Павловича Хлопкова на так называемой четвертой сцене. Начало в 15 часов. Капитан Антоновна, ваша лекция называется «Сибирский характер. Александр Вампилов и его герои».
Вы знаете, ну я не буду сейчас лекцию свою пересказывать, потому что она еще у меня в процессе созидания, честно скажу. Потому что первоначально я думала, что буду читать лекцию в библиотеке. И знаю, поскольку не раз была в вашей Молчановской библиотеке с писателем, с Бородиным приезжал, с Леонидом Ивановичем не раз сюда. То есть не раз я была в библиотеке вашей. И, может быть, даже книжки мои есть в библиотеке, не знаю. Потому что, ну, у меня есть книжки, моя любимая, одна называется «Русская критика», а вторая называется «С красной строки». И там, кстати, в этой и в той и другой есть и о спектаклях вашего Иркутского театра, распутинских, которые я видел. Поэтому, конечно, я сейчас, видимо, акцент... Потом оказалось, что я читаю лекцию в театре, и, конечно, место действия определяет и характер лекции. Я хочу немножечко поменять, потому что, конечно, пьесы Вампилова все читали. Я хочу поменять как-то ракурс, ответить на вопрос, а что же сегодня в Вампилове вопиет, понимаете, что так остро сочетается или не сочетается с нашей современностью. И я хочу все это построить вокруг темы души человеческой. Почему Вампилов у нас классик? Кстати, Товстоногов, который ставил когда-то его пьесу, да, он сказал, делаем им с классиками. С классикой, да, то есть то, что Вампилов классик, как-то было известно прямо сразу. Я не говорю о его сложной судьбе театральной, это нормально. Понимаете, наши судьбы недоговоренные писательские, рано ушедшие писатели, там Пушкин, Лермонтов, все недоговоренные, они до конца не высказались. Тем не менее, их творчество оказалось, ну, так скажем, настолько глубоким, настолько объемным, что действительно на века, да, мы будем еще долго говорить об этом диалоге всякий раз современности с ними. И поэтому, почему Вампилов классик? Потому что главные вопросы о русской культуре, мы ответы были поставлены, ответы на них получены частично. Это не значит, что мы не должны ничего развивать, но мы должны на это опираться. А в 19 веке, потому что 19 наш век, это вершина, да, нашей национальной культуры, классическая вершина, век классиков. Так вот, век классиков философ, русский философ Петр Евгеньевич Астафьев сформулировал, что такое как бы главный концепт, говоря современным языком, русской культуры. Главный концепт русской культуры он сформулировал на века. Душа всего дороже. И вот те приключения, те метаморфозы, те проблемы с человеческой душой не абстрактные, это не всемирная душа модернистов, да, а именно очень конкретная душа конкретных людей, сибиряков или героев Вампилова, или русского человека современного. Вот это всегда интересно. И на эти вопросы мы будем вечно отвечать. Так вот, почему душа всего дороже есть относительно вампиловских героев? Вот я хочу как-то вокруг этого построить лекцию. И потом поговорить вообще о душе, попытаться. Дело в том, что сегодня слово «душа» подменено психологией. И сами психологи, я некоторую группу психологов московских знаю, которые пытаются в этой теме разобраться, они тоже говорят о том, что люди, которые хотят получить ответы на вопрос о душе человеческой, идут на психологический факультет, сильно разочаровываются, потому что о душе там не говорят, там говорят о психологии. Мы же не скажем, психология всего дороже, да? Чувствуете, вроде психия, это и есть душа в переводе.
Да, в переводе, да?
Психия и душа вроде как одно и то же. А на самом деле сегодня это оказывается все идет по разным путям, это все разошлось, то, что когда-то было едино. А вот, и я вот хочу в этом смысле поговорить и какие-то вопросы поставить перед аудиторией. Если аудитория будет творческая, может быть, им тоже будет это полезно размышлять. А душа всего дороже, это концепт, но в каждое время, в каждом поколении, в каждом конкретном творческом произведении, если автор пытается... Автором я имею в виду, в данном случае, режиссера, например, если он берет Вампилова и задает вопрос, а почему в «Старшем сыне» душа всего дороже, и какой он дает ответ, понимаете? Ну вот мне бы хотелось как-то вот в этом плане повести разговор, тем более, что, например, в конце XIX века психологи и философы – это фактически была одна профессия. Все философы занимались психологией и давали ответы на эти вопросы. Мы, к сожалению, даже собственную вот этот огромный философско-психологический культурный пласт не знаем. Вот я назвала Петра Евгеньевича Астафьева, я не уверена, что его знают.
Хочу поделиться своими размышлениями, потому что тема очень близка и понятна. Я оканчивала в нашем госуниверситете религиоведческий факультет. И, конечно же, все вот науки, психология, философия, социология и религиоведение, и теология, они все, собственно, были направлены на одно, именно на душу человека и на взаимопонимание души с Создателем. И сейчас, на самом деле, у психологии тоже есть направление, когда они понимают, психологи, что без духовных знаний, то есть уже более высшего порядка, невозможно человеку спастись и жить счастливо.
Нет, но здесь все очень ясно, потому что, конечно, опыт христианской культуры, под христианской культурой я понимаю, естественно, богословие, да, и понимаю христианские практики, опыт нравственного богословия, да, христианского, православного, и естественно, что там с душой это все было ясно, что самый большой опыт о человеческой душе, конечно, накоплен в этой области. И, конечно, те психологи, которые верят в Бога, я их знаю, например, Виктор Иванович Слободчиков, Братусь, такой психолог московской школы, они все друг друга знают. Естественно, что они черпают знания о психологической именно в теологии, в богословии и в христианской культуре. Они понимают, что христианство, накопившее огромный опыт знания человеческой души, безусловно, здесь в приоритете. Но другое дело, что человек неверующий, например, когда вот, так сказать, грубо забирается в грязных сапогах и нечесанной лохматой сигаретой на территорию христианского богословия и создает нам христианский спектакль, понимаете, вот, с какими-то подделками. Его намерение, как говорится, прекрасно, что ты хочешь хорошего. Но, голубчик, для того, чтобы что-то сделать на этой территории, ну, будь любезен, как бы пойми, что тебе дано, а что тебе не дано. Что ты можешь, а что не можешь. Мне бы и в голову не пришло, например, не будучи, не имея буддийской практики, взять и сделать буддийский театр или буддийский спектакль какой-нибудь с буддийскими мотивами. Даже, ну, как бы это странно, потому что я считаю, что если у тебя нет личностного опыта, личностного понимания, зачем я буду идти на эту территорию, я не сделаю лучше, чем сделают они, люди, которые обладают этим знанием. Да? Поэтому сегодня есть другая тенденция, что все запросто опираются на христианскую догматику и христианский опыт, совершенно не пройдя определенной школы, вот этой лестницы, да, это очень все сложно, поэтому...
Своего личного развития.
Ну да, потому что
если
художник...
нет адекватной самооценки, к которой нам надо всем стремиться,
тогда понимать результате... границы того, что ты делаешь, потому что во всякой области есть границы, в театре тоже есть границы, я не сторонница, сейчас вот мы тут назовем духовный театр, православный театр, и потом нечто такое покажем. Нет, вы знаете, есть христианский аспект русской культуры, но это именно христианские темы внутри светской культуры, да, то есть, например, если на Западе есть такое понятие католический роман отдельно, потому что там более как-то границы размывались между светским и территорией христианской церковности, да, а сейчас она фактически уничтожена, церковность, мы знаем, что в храмах могут быть и клубы, и ночные, и все что угодно, и я сама видела такие варианты в путешествиях по Европе. Вот. Но у нас этого не было. У нас нет понятия православный роман. Сейчас его пытаются ввести, но я считаю, что это тоже такая спекуляция. Если не было, это не значит, что это плохо. Почему, если чего-то нет, то это плохо? Может быть, это и хорошо, когда чего-то нет. Я считаю, что раз не было, так это и хорошо, потому что у нас по-другому здесь работает. Мы ощущаем ту границу, которую художник не должен переступать. Понимаете? Есть богословие, в центре его Бог, есть светская культура, в центре ее человек. И вот какой человек? Вот это вот самый главный вопрос, на который мы вечно будем отвечать.
Капиталия Антоновна, а как вы считаете, как сам человек, ну это прежде всего его ответственность, вот воспитывать в себе вот это внутреннее чутье, внимание к своей душе, и любой человек в разной сфере деятельности ставит какие-то свои сверхзадачи, скажем так. Хотелось бы узнать о вашей. Что вы видите как себя и свою деятельность вот в мир?
Ой, я не знаю, как-то... Нет, конечно, я довольно цельный такой волевой человек, вот, и поэтому я, естественно, человек православный, крещенный там с рождения, несмотря на то, что в советское время было, на 9-й день меня крестили, как положено. А вот в нашей семье всегда были иконы, никогда не убирались, в родовой бабушкиной, да, в нашей семье всегда Пасха была, несмотря на советское время, то есть, ну, при этом как-то, ну, не знаю, сказать, что вот нам это кто-то не позволял, нельзя. При том, что всю семью, 5 мужчин, они все погибли, были раскулачены в 30-е годы. При этом, например, мой родной дед, который был председателем колхоза в сельской местности в Омской области, когда увел со своего двора, бабушка говорит, последнюю животину, в общеколхозную такую собственность, ну, хотя уже были колхозы, но там не хватало чего-то, каких-то отчетов по показателям, он свое все увел, положил, как говорит бабушка, положил колхозную печать на божницу, за божницу, там, за икону, колхозную печать на божницу положил, хороший, да, самый себе образ, и вообще уехал, бросил этот колхоз. И несколько лет просто жил свободно в Салехарде, там, при этом удивительно, что никто не донес, никто не написал на него никакую жалобу, никто с ним ничего не сделал, с семьей никто ничего не сделал, просто потом бабушка отдала эту колхозную печать новому председателю. Через несколько лет дед вернулся, и тоже, опять-таки, все обошлось. Почему? Потому что, ну, оказались люди вокруг понимающие, да, несмотря на то, что было такое вот, так сказать, определенное давление. Я это к чему? Я к тому, что быть личностью можно в любые времена. Просто ты должен делать выбор и отвечать как-то за него, не бояться. Ну, я не знаю, мне как-то так вот повезло. Я думаю, что это все дело в сибирской закваске. Что у меня какая-то такая внутренняя цельность была всегда. Я все, что я писала, я за это готова отвечать. Всегда была. Вот. Дело в том, что современники, как правило, современников плохо понимают. Все живут какими-то клише, какими-то, так сказать. Ну, мне много доставалось. Но, как правило, со мной не спорили, меня сказали. И театральная публика, и литературная публика. Спорить со мной сложно, но для этого надо, ну, быть как-то умнее, наверное, еще как-то вот стараться искать аргументы. Но мне кажется, что если ты критик, проблема не в том, что сейчас, знаете, вот всякие технологии написания текстов и прочее учат технологиям. Я считаю, что это вообще совсем неверно, потому что после советского, в антисоветское время начавшееся, началось открытие, откровенное презрение к смыслу, к слову, сейчас вроде как возвращается, но все это как-то абстрактно. Какому слову, какому смыслу? И я считаю, что, конечно, человека гуманитарной профессии прежде всего начинается все со слова. Со слова. Если ты много читаешь, размышляешь и владеешь словом, и формируешь свое мировоззрение, а мировоззрение формируется верой, знанием, культурой самопонимания. И естественно, что какое у меня самопонимание? Я же не абстрактный человек, я сибирячка, я русский человек. Соответственно, мой фундамент – русская философия, русская классическая культура. Вот мой фундамент моего мировоззрения. Это не значит, что я должна что-то взять, законсервировать и навсегда, так сказать, применять. Нет, наоборот. Я беру для того, строю свой фундамент, чтобы развивать, понимать и давать этому миру качественный, свой качественный текст. Ну и потом я занимаюсь вещами сложными, я занимаюсь художественной критикой. Моя статья, она тоже должна быть произведением искусства. Я редко пишу просто откровенную публицистику такую, да, редко достаточно пишу. Ну, посты в Фейсбуке – это публицистика. А любая статья – это художественная, эстетическая критика. Сегодня таких задач вообще нет. Сегодня, к сожалению, вот журналистика информационного типа заменяет глубокий разговор о культуре. Не случайно по всей стране фактически нет молодой театральной критики. Театральной. Литературной, может быть, тоже уже на исходе. Я не знаю. А это особая совершенно профессия.
Буквально сегодня мы беседовали с Валентиной Андреевной Семеновой, которая передает вам поклон.
Спасибо, я очень люблю.
И
она
привет,
замечательный
и будет
человек.
Будет присутствовать,
да.
Конечно, да. На встрече с вами в драмтеатре. И вот она буквально говорит, последние годы, ну, она и всегда, конечно, много работала, но сейчас особый период, я очень много пишу в таком ритме насыщенном, но при этом она и высказала сожаление, что нет, говорит, юных дарований в этом направлении, нет молодых людей, которым бы я многое бы передала, чтобы иметь, чтобы они уже этим занимались.
Вы знаете, я вот думала, почему? Да, почему? Понимаете, в чем дело? Значит, первое, почему? Если в советское время была государственная воля на то, чтобы была такая вот возгонка своих Шекспиров, своих Росинов, северных Росинов, своих, так сказать, классиков. И это была вот государственная установка. Поэтому действительно семинары молодых писателей, которые проводились, это была установка на то, что это надо. Сегодня установки, что нужна критика, нет. Во-первых, критика неинтересна местному чиновничеству культурному, как правило. А потому зачем это такой приедет критик, который вдруг что-то разберет, поймет то, что не желательно понимать, да? В этом не нуждаются очень многие, даже творческие люди, которые там объявляют там свои фестивали какими-то национальными и так далее, они тоже не хотят, чтобы к ним пришел критик и понял, что они делают. Понимаете, критик – профессия опасная, это уминер разминировал и пошел дальше, а ты пришел, написал, а дальше опять ты пришел, опять написал, и опять, если ты хочешь написать правду, то это всегда опасно, понимаете, опасно, ну, и для тебя лично, что потом скажут, что зачем нам такой критик, который, так сказать, не хвалит нас. Вот, ну, я не тот критик, который живет ради того, чтобы кого-то хвалить. Я за свою критику не получаю денег, Я не пишу по заказу. Нет, я могу написать по заказу, если этот заказ предоставляет мне возможность сказать то, что я скажу, что потом меня не порежут, не произведут каких-то, так сказать, манипуляций и так далее. Поэтому фактически очень редко пишу по заказу. Поэтому я считаю, что я реально абсолютно независимый человек, и это знают и, допустим, чиновники, которые со мной общаются. Но эта независимость, она не просто, знаете, я люблю свободу, и вперед сорвалась свобода с цепи, и я вместе с ней куда-то побежала. Нет, моя независимость построена всем профессиональным опытом моей жизни. Независимость, за ней стоит требование высокого профессионализма, качества мысли и огромной отдачи, потому что каждый мой текст... у меня были случаи, когда я писала там статью о театре, об одном шекспировском спектакле, но я писала 3 недели, да, вот 3 недели я думала об этом, я пересматривала спектакль уже на видео несколько раз. Я размышляла, 3 недели писала, но я считаю, что я написала, так сказать, то, что останется в истории театральной критики. Но мне только так интересно. Вот. Проблема еще в том, что действительно профессия, которая не приносит денег. И если молодой человек, я критикой занимаюсь, да, но я при этом же работаю в институте, возглавляю научный отдел, я пишу научные книги, я работала в журнале «Москва». А критика – это вот любимое главное дело, которое ты делаешь, уже вынужден делать и тянуть его просто в качестве вот такого...
Служение.
Это служение, да, потому что это уже не то, что приносит деньги, это правда. Я очень давно говорила в Союзе писателей России, очень давно, создайте фонд критики, фонд поддержки. Я приводила туда молодых критиков. Многие из них остались критики, кто-то ушел. Вообще мало кто, в моем поколении в критике мало кто осталось, мало кто пишет критику. Все или романы стали писать, или еще чего-нибудь, что издается, приносит деньги и так далее. Поэтому я считаю, что если в городе хотят, чтобы была культурная жизнь, без критики она невозможна. Вопрос в культуре критики. Для меня всегда критика важна, и правда, но она не должна разрушать, да. Я должна сказать художнику правду, но в этой правде должен содержаться элемент на вырост художественный, а не то, что взять, зарыть его, закопать, так сказать, и посыпать пеплом. Нет. Поэтому вопрос о критике очень сложный. Ни семинаров по критике, потому что критика – это ж мировоззрение, да, это очень сложный комплекс всего. Ни семинаров по критике не проводится, ни фонд поддержки критики. Я считаю, что нужен. Понимаете, вот от того же театрального искусства. Что остается? Спектакль ушел, остается то, что написали критики, что они зафиксировали, и это остается в истории. Сейчас есть видео и так далее, но хорошо снять спектакль, это нужно минимум 5-7 камер. Такие в провинции так не снимают спектакли. Их может позволить себе только богатая какая-нибудь московская студия, там канал «Культура» снимает спектакль с 5 камер. Да? Просто я вижу, мне на какие-то фестивали присылают видеоспектакли, но это очень плохо. Это не останется в истории, это скорее надо прятать от истории плохие съемки спектакля, потому что живой спектакль намного богаче, чем те съемки, которые производят. Значит, что остается? Остается, что пишет критик. Поэтому критик – это дело ответственное, критика – это дело сложное, критика – это дело, требующее огромного профессионализма. Ты должен понимать все, что делает режиссер, плюс понимать еще гораздо больше, накапливать свой огромный личностный мир, багаж, и с этим багажом приходить в театр, писать и думать. В общем, работать, работать, еще раз работать.
Спасибо, Капиталина Антоновна. Дело в том, что, конечно, мы бы могли еще долго-долго беседовать, и я уверена, что наши уважаемые слушатели с особым интересом, уважением слушали сейчас то, о чем вы говорили, и у большинства из них, конечно же, душа откликнулась. Я уверена, что многие из вас, дорогие друзья, земляки, побывают на мероприятиях фестиваля, о котором мы сегодня говорили. А у меня в душе отклик выразится стихами, последними стихами Булата Акуджавы, потому что я вас слушаю. Вот у меня выстроился как эпиграф, может быть, к этой передаче. «Совесть, благородство и достоинство. Вот оно, святое наше воинство. Протяни ему свою ладонь, за него не страшно и в огонь. Лик его высок и удивителен. Посвяти ему свой краткий век. Может, и не станешь победителем. Может быть, но зато умрешь как человек».
Ну, критику надо быть победителем. Тут немножко есть коррекция в профессии.
Спасибо, Катерина Тон. Просто вы мне вот сразу пришли на ум эти строки.
Спасибо. Спасибо всем, кто слушал. Буду рада поделиться действительно еще своими мыслями. И очень жду нашей театральной фестивальной программы. Я считаю, что то, что задумал Иркутский театр, Ольга Соболева, да, вот эта вот программа Кутулика, да, вот особенного места именно в глубинке Иркутской области, мне кажется, это очень перспективная идея, стоит на нее работать, ну, потому что ведь, ну, Россия-то, слава богу, большая, и чем глубже, тем мне, например, интереснее. Спасибо всем.
Дай бог, чтобы эти дни прошли для каждой души плодотворно. Всего доброго, до встречи.
Спасибо.